Здравствуйте, наши дорогие зрители, подписчики и слушатели. Я приветствую вас на платформе РУСЛСМЛВ. Это программа ТЧК. Точно, четко, коротко. Меня зовут Алена Борисова. Я напоминаю, что наши программы можно смотреть в соцсетях и на Фейсбуке, и на Ютубе, а также на портале РУСЛСМ. Ну и, конечно же, слушать на Латвийском радио 4. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим эфиром, чтобы как можно больше людей его увидело. Ну а я представлю нашу сегодняшнюю гостью онлайн. У нас на связи Тамара Эдельман, историк, лектор, писатель, педагог и автор популярного YouTube-канала, у которого более 1 000 000 подписчиков. Здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро.
Доброе утро. Вы скоро приезжаете в Ригу с лекцией, с новой лекцией, которая называется «Добро победит зло» с вопросительным знаком на конце. Мы обязательно сегодня поговорим еще и о вере, и о добре, и надежде в лучшее, но начать я хотела бы немного с другого. Сейчас будет такая продолжительная преамбула, я вас просто предупреждаю. Это не первый ваш визит в Латвию. Вы в прошлом году приблизительно в этих числах приезжали в Ригу, и я тогда была на вашей лекции. Для наших зрителей я просто поясню, как это происходит. Вы много в прошлый раз говорили про ответственность, ссылаясь на философа, экзистенциалиста Карла Ясперса, который выделял вот 4 категории ответственности: уголовную, моральную, политическую и метафизическую. А поскольку вы любите взаимодействовать со своей аудиторией, ваша встреча в таком проходит, как я поняла, в интерактивном формате, и вы включили зрителям фрагмент фильма, а после чего задали вопрос и попросили ответить, проголосовать зрителей, как они считают. И вы включили фрагмент фильма 1961 года, который называется «Нюрнбергский процесс», а именно сцену на кухне, где американский судья Дэн Хейвуд общается в такой неформальной обстановке за чашкой кофе с немецкой парой и спрашивает у них, как им жилось при национал-социализме, как им жилось при Гитлере, и как они реагировали на происходящее, на парады в городе, на появление Гитлера, на концлагеря. И на что пара сказала, что Гитлер не был таким плохим, он строил автомагистрали, он дал всем работы, а все его злодеяния, отношения с евреем нас не касались, мы этого не знали, мы были вне политики. А потом вот вы задаете залу вопрос, попросили ответить, несет ли эта пара ответственность за действия нацистских преступников. И вот тогда в Риге, в зале большой гильдии, я как раз вот сняла сторис себе на память, проголосовали 340 человек, и большинство присутствующих, почти 200, ответили, что да, эта пара несет ответственность. Я хочу вас спросить, скажите, если говорить вот об ответе на этот конкретный вопрос, у вас какая общая картина по странам? Всегда ли одинаково голосует публика? И были ли случаи, когда абсолютное большинство сказало «нет, не несет»?
Нет, такого не было никогда. И как раз вот очень интересно, что в этой же лекции у меня есть другие вопросы, ну, касающиеся там исторических явлений, фактов. Вот из-за чего произошла Первая мировая война, из-за чего Гитлер пришел к власти. И я даю разные варианты ответов. И всегда есть один ответ, за который голосует подавляющее большинство. Ну, обычно это что-то там такое, разделяемое современной историей. Ну, а на другие варианты выбирает небольшое количество. И всегда, я вот около 30 раз уже читала эту лекцию, всегда вот вопрос об ответственности этой очень милой, симпатичной немецкой пары, которая, конечно, специально сделана, милой, хорошей. И они не просто говорят, что Гитлер строил автобаны, они говорят, то, что другое, что он сделал, это ужасно. Но, с другой стороны, было и такое. А главное, что мы ничего не знали. Как вы можете даже нас спрашивать, говорит она. Вот на этот вопрос всегда, везде мнения разделяются примерно пополам. Другое дело, что где-то преобладают те, кто их оправдывают. Вот чем западнее, по моим наблюдениям, тем жестче к ним относятся. Но все равно это где-то, вот, ну, разница, предположим, там, на 5-10%. То есть две колонки почти одинаковых, одна чуть-чуть больше, другая чуть-чуть меньше. И это как раз показывает, что нет одного ответа на этот вопрос.
Вы говорите, чем западнее, тем более радикально подходит к ответу на этот вопрос. И скажите, удивляли ли вас когда-нибудь какие-нибудь результаты? Даже не обязательно на этот вопрос. Вы периодически вы что-то рассказываете, а потом спрашиваете. Либо наоборот, сначала спрашиваете, а потом идет ваше повествование. Что-нибудь, что вот вам врезалось очень сильно в память за ваш большой опыт
вот
лекции?
В Израиле на этот вопрос, я думала, там подавляющее большинство осудит их. А там было практически равны были колонки. То есть очень много людей считает, что нет, вот эти люди не виноваты. Это я такого совершенно не ожидала. Это странно очень. Вот. Вот сейчас это моя новая лекция «Добро, победит ли добро зло?» И там тоже разное есть голосование. И есть открытое голосование, там вопрос, я задаю вопрос, есть ли вещи важнее человеческой жизни. Ну, всегда большинство отвечает, что нет. А какое-то достаточно объемное меньшинство отвечает, что да. Нехорошо, конечно, я спойлерю перед лекцией в Риге, но, может быть, люди подготовятся, подумают. А потом я прошу тех, кто проголосовал «да», написать, а что важнее. Вот. И огромное количество вариантов того, что люди видят, что важнее. Ну, всегда почему-то есть тот, кто хочет сострить в ответ, и пишут там котики, пицца с ананасами. Ну, я думаю, что это такое желание загородиться вот от этого болезненного вопроса. Но огромное количество людей находит разные вещи, которые важнее человеческой жизни.
Например,
обычно, кстати, эти вещи очень благородные.
Например, что это?
Свобода, семья, близкие, благополучие планеты. Вот так. И много хорошего.
А если я вам адресую этот вопрос и спрошу у вас, что вы думаете, как вы сами относитесь к идее коллективной ответственности, как вы сами проголосовали в своем же опросе?
Нет, ну, понимаете, коллективная ответственность – это то, что всячески раздували и использовали и фашисты, и коммунисты. И поэтому, честно говоря, меня очень удивляют те, кто сегодня еще могут держаться вот за это представление. Вот если следовать Ясперсу, то коллективная ответственность может быть только политическая. То есть вот ответственность всех граждан страны, но она должна выражаться исключительно в том, что политика страны, ну, когда власть изменяется, должна, ну, вот как это происходило в Германии, должны быть принесены извинения, должны быть выплачены компенсации. Вот такие вещи. Вот когда сегодня на отдельных граждан России, причем в основном-то на тех, которые выступают против Путина, обрушиваются какие-то меры, иногда тяжелые, иногда не очень, но унизительные, да, когда блокируют карты просто всем россиянам, ну и так далее, но когда не пускают, да, изымают машины, особенно учитывая то, что в это же время деньги олигархов, скажем, выводятся через западные банки, да, или фирмы западных стран, иногда даже, как мы знаем, тесно связанные с правительством, продолжают прекрасно торговать с Россией, что-то вот это у меня вызывает очень большие вопросы. Что это такое за коллективная ответственность? Такой быть не может и не должно. Тот же Ясперс сказал, категориальное, ну то есть обобщающее высказывание о любом народе унижает индивидуальное достоинство человека. А меня в каждое второе интервью спрашивают, а как вы объясните там природную склонность русских людей к жестокости? Да что же это такое? Как вообще можно задавать такие вопросы?
Я вас, знаете, о чем хочу спросить? Может быть, о чем-то личном. У вас же израильский паспорт, и при этом, да, и при этом вы родились в России, в семье историков. И сейчас получается, вот, что две ваши страны участвуют в военных действиях. Что вы переживаете сейчас?
Ну, понимаете, это все-таки разные совершенно военные действия. Да? Россия совершает, ведет агрессивную войну против другого государства, а Израиль защищает свое существование. Это для меня это абсолютно разные вещи. Любая война ужасна. Любая война приводит к жертвам с обеих сторон. И, конечно, эти жертвы вызывают сочувствие, ну, там, где мы говорим о мирных людях, да любые жертвы вызывают сочувствие. Но другое дело, что, конечно, Россия – агрессор, она должна быть остановлена. Россия должна уступить, должна вернуть все захваченные территории. Что касается Израиля, то, ну, я знаю, что сейчас почему-то огромное возмущение вызвало в соцсетях то, что я написала, что я ненавижу террористов. Да, я ненавижу их. Людей, которые отрубают головы детям. К сожалению, вот забыть эти описания того, что произошло в этом кибуце, невозможно. Я бы очень хотела забыть. Мне жаль, что я про это прочитала. И я желаю Израилю победы. Я желаю Израилю победы над Хамасом. Не над мирными палестинцами, которым, кстати, дали время, чтобы покинуть сектор Газа. Я очень хочу, чтобы Израиль выстроил нормальные отношения с Палестиной. Я очень хочу, чтобы палестинцы получили нормальную жизнь. Даже вот помимо общегуманистических соображений, я хочу, чтобы все люди на земле жили нормально. Но есть еще чисто практические. Ясно, что если жизнь палестинцев наладится, ну, то легче будет установить нормальные отношения с Израилем. Это понятно. Но я хочу, чтобы террористы были побеждены. И чтобы они никогда больше не могли творить ничего подобного. Точно так же, как я хочу, чтобы была побеждена Россия.
Да, ну вот эти две войны, развязанная война Путиным 24 февраля 2022 года и развязанная палестинскими боевиками Хамас 7 октября 2023 года против Израиля. И у Хамас... И у путинской власти, как мне кажется, главная задача – это максимальное долгое пребывание у власти и ее абсолютный контроль, да, там, на территории сектора Газа. Выборы последний раз в 2007 году, по-моему, происходили. И, наверное, можете меня поправить, если я не права, чтобы удержать эту власть, такой доподлинный способ поддерживать лояльность населения, это назначить врага и свалить, может быть, все свои какие-то неудачи на него. Скажите, как вам кажется, можем ли мы вообще говорить в этом смысле, что все зачинатели войн похожи между собой, и у них много общего?
Ну, вы понимаете, я не очень люблю все такие сравнения. Конечно, что-то есть похожее. То есть тот, кто начинает войну, ну, начинает ужасное дело. Но другое дело, понимаете, действительно, бывает война освободительная, бывает война там вынужденная, когда ты вынужден защищаться и так далее. Но, ну, все-таки, понимаете, у всех, у любого правителя, начинающего войну, какие-то свои соображения. Что-то захватить, что-то разгромить, кого-то унизить и так далее. В этом они похожи. И вы совершенно правы в том, что война вообще... правителю, начавшему войну, идет на пользу. Ну, поначалу, по крайней мере. Потому что действительно можно всех призвать сплотиться, можно подтянуть дисциплинку. А как же, у нас сейчас война, ты чего хочешь свое правительство ругать в этот момент? Это все, в общем, структуры, которые срабатывают в разные времена. Безусловно. Хотя различий тоже очень много.
Возвращаясь к вашему тезису, либо вопросу «добро победит зло», я, безусловно, наверное, сейчас очень сильно упрощаю, но мы, как мне кажется, наблюдаем всегда некие коалиции зла, когда радикальные силы, автократы, диктаторы тянутся к друг другу. Мы видим там дружественные союзы Лукашенко, Путина, Ким Чен Ына, Хамас, Хизбалла, джихад. Так это в мире и работает?
Ну, конечно, объединившись-то легче побеждать. Мы можем видеть и коалиции добра, конечно. Но вот у меня ощущение, что сегодня по поводу любых трагедий в Украине, в Армении, в Израиле есть... Ну, с одной стороны, объединяются люди очень сильно. Вот это было очень хорошо видно, когда началось вторжение России в Украину, и как огромное количество людей и в России, хотя это предпочитают не замечать, и в Европе объединялись и продолжают объединяться в поддержку Украины. И это вот такие вещи, знаете, когда я думаю о сотнях, а может быть даже тысячах людей, которые в России, рискуя многим, помогают украинским беженцам, поддерживают их, собирают деньги, заботятся об их детях, по-настоящему заботятся, да, а не так вот, как Путин хотел бы, помогают им добраться до границы, чтобы они могли выехать оттуда, в Европу. Вот это дает надежду, что коалиция добра тоже существует. Хотя, конечно, очень жаль, что силы добра очень часто... начинают грызться между собой, выяснять, кто главный. Ну, правда, со стороны зла это тоже происходит. Это безусловно. Но хотелось бы, чтобы добро действовало как-то поспокойнее.
Сплочённее.
Сплочённее, да.
Я не знаю, госпожа Эдельман, помните ли вы досконально и детально все те статьи, которые вы написали на протяжении всей своей жизни?
Нет.
Но тогда я вам, может быть, даже что-то и напомню. Я читала вашу статью, опубликованную 23 года назад, в 2000 году, которая называется «Легко ли возводить мосты?». И вы там цитируете своего, как вы пишете, доброго, хорошего человека, вашего дядю, живущего тогда или жившего, я еще не знаю.
Нет, он уже покойный.
Да, да, в Израиле. Но вот тогда вы пишете, вот в ту пору он жил в Израиле, который вам признался как-то, что он ненавидит палестинцев. А потом в этой же статье вы еще цитируете другого своего однокурсника, который на тот момент, вы пишете, что тоже жил в Израиле, и который тоже вам признался, что у него в спортивной секции есть товарищ немец. И во время соревнований или занятий у него вырываются какие-то немецкие слова. И вот ваш однокурсник, оказывается, очень остро на это реагирует, он не может справиться в этот момент с ненавистью к нему, поскольку вот у него моментально всплывает какой-то образ фашиста при звуке немецких слов. И при этом эти два человека никак лично, вы пишете, не пострадали ни от палестинцев, не от немцев. Но вот это информационное наследство, которое им досталось от их родителей или от их бабушек и дедушек, уже влияет на их жизнь, заранее, может быть, искажают представление о людях и стереотипизируют восприятие людей конкретных групп. И я думаю, да, вот прочитав, она, кстати, сейчас тоже очень актуальна, и я думаю, как и всегда, очень интересные исследования, там эксперименты проводились, когда пытались и жертвы палачей, и детей вместе... вы, наверное, вспомнили, да?
Да, я вспомнила, это очень интересно. Там, кстати, палестинцев и израильтян тоже...
Да, там несколько групп, и лютеране, и католики. Интересно, да, советую к прочтению. Но к чему я? Я думаю, что еще вот несколько поколений израильтян буду вспоминать 7 октября 23 года, и несколько поколений украинцев будут... Я не говорю вспоминать, что это будет в их памяти, да, я говорю, что это будет память их родителей, их прадедов, и будут вспоминать 24 февраля 22 года, и будут ненавидеть всех палестинцев и всех россиян по умолчанию, не разбираясь, поддерживали ли они Хамас или поддерживали ли они Путина. И хочу вас спросить, вот как этот опыт сказывается на жизни будущих поколений, нужно ли с детства воспитывать этот образ врага, потому что, как мне кажется, очень опасно позволять превращаться боли в ненависть и подпитывать, и, может быть, тем самым порождать чувство страха и ненависти в ответ.
Ну, вы понимаете, это вот такое чувство, как бы хотя бы неприязни к чужакам, а в критических ситуациях уж, конечно, ненависти. Оно, конечно, заложено эволюционно. Разделение свой-чужой существует у животных, существовало у первобытных людей, помогало им выживать. Да, если человек там, первобытный не мог бы быстро определить, это его племени приближается человек или нет, он бы погиб. Соответственно, это ему помогало. Но мы живем уже не в пещере. И очень ясно, что любая война, любой конфликт, где пролилась кровь, он естественно вызывает отторжение от врага. И это передается, потому что люди могут с людьми самими может ничего не происходить, но они слышат рассказы родителей, дедушек, бабушек о том, как нас убивали, как это было, это было. Это впитывается, это носится в воздухе. И вот с одной стороны, это совершенно естественно. Но с другой, у нас уже в течение эволюции развелись другие части мозга просто, которые сдерживают вот эти представления коллективные. Первобытные люди, очевидно, совершенно не выделяли себя из коллектива. И вот есть наше племя, здесь все наши, а есть их племя, там все плохие. И надо их, ну там, по крайней мере, бояться или убивать. Но мы сегодня уже можем видеть конкретных людей. И, понимаете, вот я сегодня получаю огромное количество писем из разных частей Украины о том, люди пишут, сидим в бомбоубежище, слушаем вас. Или ваши лекции помогают мне выстоять. После каждой лекции ко мне подходят украинцы и что-то такое говорят. И я не могу передать, как это меня поддерживает. То, что есть люди, которые видят во мне не воплощение там российского агрессора и путинского режима, а вот конкретного человека, который имеет свою позицию, и они меня благодарят за мою позицию, а не за то, что делает моя страна, не обвиняют меня в этом. И это, мне кажется, невероятно важно и для меня, и для них. Но я понимаю, как невероятно сложно сохранять эти представления во время войны. Там вот в конфликте Израиля с Палестиной, конечно, все намного сложнее, намного трагичнее, потому что там-то, в общем, вряд ли есть много людей, хотя такие есть, вряд ли есть много людей, которые вот готовы, особенно сейчас, видеть, ну, там, в палестинцах людей, в израильтянах людей. Там вот это вот расчеловечивание противника по понятным причинам ушло очень далеко. И сейчас с этим ничего нельзя сделать. Но вот и тоже я уже написала, Хамас во многом добился своей цели. Ну там, да, его цель уничтожить государство Израиль, этого он, надеюсь, никогда не добьется. Но любая идея мирных переговоров, установления каких-то контактов человеческих между израильтянами и палестинцами, сегодня отброшена, естественно, на не знаю сколько лет. Я все равно верю, что когда-то это произойдет, но ясно, что не сейчас, потому что сейчас идет война на выживание. И любая война, самая справедливая, к сожалению, пробуждает в людях вот эти древние архаические страхи и комплексы. И все мы знаем о посттравматическом синдроме, который переживают все, возвращающиеся с войны, с любой войны. И это страшная трагедия.
Я думаю, вам бесконечное количество раз задавали вопрос про выученные и невыученные уроки истории. И вы, наверное, тоже понимаете, что человечество мало, плохо и медленно извлекает, судя по тому, что сейчас происходят уроки из войн прошлого. А если извлекает, то, может быть, лишь на какое-то время, потому что память слишком коротка. И все быстро проходит. Вот, но если говорить про осознание, вы сами об этом упомянули, что вот немцы раскаялись, немцы выплачивали репарации, признали свою вину, как спустя, я не знаю, 25 лет тот же канцлер Германии Вилли Брандт встал на колени перед памятником жертвам подавленного восстания в Варшавском гетто. И мы видим сегодня ту же Россию, которая даже не признает факт оккупации Советским Союзом стран Балтии, который даже не называет развязанную ею войну в Украине войной. И вопрос, почему история некоторых учит, а других нет. И сейчас приходится вновь возвращаться вот к этим самым страшным ужасам нашего прошлого и заново их проживать.
Вы знаете, мне кажется, что мы очень слишком просто толкуем это понятие «уроки истории». То есть обычно это понимается как-то так. Вот была война 50 лет назад, и я на нее должен посмотреть и понять, что надо делать, что не надо. Так никакие уроки истории не работают. Потому что, ну, понимаете, можно сказать, там, а мог бы Путин понять, что не надо захватывать чужие государства, чужие земли, потому что все равно в конце концов тебя там отбросят, разгромят. Ну, а он может сказать, а вот были те, кто захватывали, да, вот Сталин захватил, и никто его не отбросил, а совсем наоборот. Уроки истории работают не так. Уроки истории, история развивает голову, история развивает душу, она помогает развить критическое мышление, она помогает понять... ну, там, ценность человеческой личности и многое-многое другое. История не дает возможность предсказывать будущее. Ну, поэтому, соответственно, огромное количество людей считают, а тогда было так, а у меня будет по-другому, а мне все удастся. Путин, конечно, считает, что ему все удастся.
Но...
И его убеждают в этом еще его окружение наверняка.
Но... Если мы говорим, как работают уроки истории, могут ли они служить, может быть, неким предохранителем? Допустим, говорим о диктатуре. Можно ли научиться распознавать ее на каком-то раннем этапе, в состоянии зародыша, чтобы вот не позволить ей вырасти до тех размеров, когда уже сложно на что-либо повлиять?
Ну, вот распознавать – да. Насчет того, что остановить, ну, тут, конечно, не только история должна влиять. Понимаете, история действительно, история показывает разные структуры поведения людей. И на основании этого, ну вот если человек, политик, даже вполне мирный, обращается исключительно к эмоциям своих слушателей, уж тем более, если он проповедует ненависть, если он использует разные там демагогические приемы, извращенную логику. И вот если мы это видим, то дальше мы можем обратиться к истории и подумать, а какие еще политики вот так же говорили со своими ну, там, избирателями или просто со своими сторонниками. И у нас выстраивается уже долгая очередь диктаторов, которые именно вот таким образом очень эффективно дурили людям голову и приходили к власти. Отсюда, но дальше мы можем сделать собственные выводы. Вот здесь история, конечно, может помочь.
Ну вот вы сейчас толкнули меня на мысль, чему учат истории. Может быть, я задам вам общий вопрос, что такое история, как к ней относиться, и как относитесь к ней вы, считаете ли вы ее наукой? Если мы вот говорим о науке, как, может быть, о системе каких-то объективных знаний и закономерностей в развитии природы или общества, где наука ищет какие-то причинно-следственные связи, чтобы спрогнозировать потом какое-нибудь явление, в истории, можно ли заявить, что в истории все явления уникальны и не могут быть какими-то объяснены какими-то общими законами? Вы как ее для себя?
Ну, вы понимаете, очень много историки делали попыток выявить общие законы. Нам приходит в голову Маркс, но на самом деле было много других. И это иногда красиво, иногда менее красиво. Но проблема заключается в том, что даже внутри этой системы нам очень трудно оценить эти законы. История, сколько раз я слышала рассуждение о том, что история не наука. История, конечно, не наука, не такая наука, как там химия, физика, математика. В истории нельзя поставить эксперимент. Уж тем более нельзя повторить эксперимент несколько раз, чтобы убедиться в его правильности. Но история – это, конечно, наука со своим аппаратом, со своими четко поставленными научными целями, с методами анализа того материала, с которым работает история. История работает с прошлым, она анализирует источники и, исходя из этих источников, пытается сделать некоторые выводы общие. Это не обязательно законы. Но это могут быть выводы о каких-то тенденциях, существовавших в прошлом, о каких-то там, сторонах развития тех или иных прошлых веков. И это нам может помочь. Но не надо считать, что это даст нам возможность понять, что будет в будущем.
Прогнозировать. Ну, вы сказали, да, что историк занимается прошлым и живет в окружении источников. Я у вас хочу спросить, что вы вообще сейчас изучаете, что читаете? Может быть, есть какие-нибудь коллеги, кому вы доверяете и за кем следите? Может быть, вы смотрите сами каких-нибудь блогеров, как многие смотрят вас?
Вы знаете, к сожалению, смотреть у меня очень мало времени, и поэтому... Я бы очень хотела смотреть побольше. Но я, конечно, смотрю Юрия Дудя. Вот сейчас я слушаю невероятно интересный курс Ирины Якутенко на платформе «Страдариум».
Популяризатора, биолога.
Да, угу. Она биолог, но она... И мне очень интересно, потому что вот эти, так сказать, как бы мои гуманитарные темы, она рассматривает с биологической точки зрения. А это всегда очень полезное пересечение, когда вот разные науки... смотрит с разных сторон на одну и ту же тему. Вот. Но я невероятное количество всего читаю для своих лекций. Вот. Но, наверное, из таких наиболее актуальных писателей, ученых, человек, с чьим мнением я невероятно считаюсь, и подписанный на его телеграм-канал, и любые книги, которые он там называет, я стараюсь найти и прочитать. Это Николай Эпле, автор потрясающей книги «Неудобное прошлое», которую, я считаю, все должны прочесть. И человек, который очень много понимает вот про как раз про развитие истории, и про какие-то общие закономерности, и про исторические травмы, и ответственность. В общем, про то, что нас сейчас всех волнует.
Если есть такая возможность, не знаю, ходите ли вы в архивы, нравится ли вам это, или давно уже не были?
Ну, понимаете, я же не ученый. Я всегда была учителем. Мой папа, для которого работа в архивах была вообще основой всего, очень хотел, чтобы я этим занималась. И даже когда-то там по молодости, по моей молодости, повел меня в архив. Но мне это не очень интересно. Я, да, пользуюсь...
уже переработанными.
Теми, да, да. Теми работами тех людей, которым это интересно и которые умеют работать в архивах. А я популяризатор.
Скажите, а у вас есть любимый или самый ненавистный период истории? Любой, мировой, российской? Или есть ли вопросы, которые вам, как историку, не нравится говорить?
Ну, вы знаете, что мы имеем в виду? Есть ли любимый период для изучения? Ну, я все люблю. Мне ужасно интересна вся история. Но я очень люблю первобытность. Я очень люблю средние века. Я люблю французскую революцию. Сегодня огромный, конечно, запрос и моих слушателей. И, в общем, мой тоже. Я много занимаюсь 20 веком. Хотя лучше бы я... Вот лучше бы я про первобытность что-нибудь говорила, было бы мне как-то на душе приятнее. Но времена другие. Если мы говорим про то, где бы я хотела жить, ну, как сказал поэт, времена не выбирают. Так что где живем, там живем. У всех эпох были свои плюсы и минусы. Знаете, тоже замечательный историк Олег Хлевнюк, специалист большой по эпохе сталинизма. Я помню, как на его выступлении в Ельцин-центре в Екатеринбурге там ему говорили, что, а может, Сталин не такой уж плохой, и многим жить было хорошо. И он замечательно сказал, что вот многие хотели бы жить в 18 веке. Там так красиво, там дворцы, платья. Но вообще-то вопрос, а кем вы там родитесь? Да, вы уверены, что вы бы там жили во дворце? Или бы вы жили в деревне, вас бы пороли на конюшне? В любых временах есть разные вещи.
Да, вы уже сами сказали, мне тоже кажется, что сейчас людей, вашей профессии и общества в связи с последними событиями появился большой запрос на историю. Знаете, если помните, все когда-то становились эпидемиологами и вирусологами в период пандемии, то сейчас все заделались историками. Это наглядно видно по ленте, в комментариях, в социальных сетях. Вы чувствуете сами такое? Запрос.
Ну, я чувствую огромный интерес, конечно. Но я бы сказала, знаете, не к истории, скорее вообще к гуманитарным наукам. Потому что они, говорят, обращаются к человеку. То есть это может быть и социология, и философия, и литературоведение, и литература просто как часть гуманитарной культуры. Ну, потому что у людей душа болит. И им нужно что-то, вот что говорит с их душой. Потому что, вот, скажем, большая часть вопросов мне после лекции задают огромное количество вопросов. Иногда это затягивается там на полтора часа. И непосредственно об истории там вопросов не так уж много. Большая часть вопросов, грубо говоря, как мне жить.
Как жить сейчас? Я помню. Я помню вопросы от рижского зрителя, где были, среди прочих, и россияне, и украинцы, и местные латвийцы, да. И все они были в основном про то, вот я оттуда, что мне делать, или я оттуда, как мне быть.
И с одной стороны, я себя чувствую таким, знаете, я кто я такая?
Медиатором?
Да. Нет, ну мне неловко немножко. Мне такие иногда вопросы задают, которые там надо Господу Богу задавать. Но с другой стороны, я понимаю, что люди нуждаются вот в такой, ну, там, психотерапии, скажем так. И во мне, как в носителе гуманитарного знания, они видят такую поддержку. Ну, потому что вот действительно гуманитарное знание дает возможность найти ответы на эти вопросы.
Ну, вот тогда я слушала в зале эти вопросы и действительно понимала, что люди к вам, ну, как к священнику идут, да, и было интересно, что вы ответите и как вы будете отвечать, потому что действительно, может быть, неловко какие-то давать оценки или советы человеку, чье положение, ну, максимально отличается от вашего, и человек просто при других обстоятельствах здесь, да. Но хочу у вас вот о чем спросить, если не рассуждать на тему сегодняшнего дня, а может быть, были ли такие вопросы от публики, которые вас вставили в тупик? Может быть, даже про историю, про прошлое? Или которые вам запомнились? Или вы сказали, я обязательно запишу?
Меня на днях спросили, какой мой любимый исторический мем. Я просто растерялась и не знала, что мне сказать. Вот. Но, знаете, ну вот одна женщина вышла и сказала, я уже 20, там, больше 20 лет не живу в России, я никогда не голосовала за это правительство. Скажите, что... Да, она начала с того, что, наверное, не имеет смысла задавать этот вопрос, но я все-таки задам. Скажите, как мне справиться с чувством вины? Ну что? Это с чувством вины там, перед Богом. Ну, я не бог, чтобы ей на это ответить. Но вот это то, что Ясперс называет метафизической виной, метафизической ответственностью. Ну, я, конечно, растерялась. Но, в общем, такие вопросы человек решает в своей душе, в разговоре со своей совестью. Меня очень часто спрашивают, как переубедить маму, которая поддерживает там, Путина. И на это тоже я могу ответить, что это вы можете решать только сами. Я могу сказать общие слова, что надо сохранять любовь, надо разговаривать, надо слушать друг друга. А дальше это только то, что... Ну, я не знаю вашу маму и вас. Значит, соответственно, вы сами можете только выстраивать это. И другая группа вопросов, которые меня просто приводят в отчаяние совершенное, это вопросы от родителей, от учеников, от учителей. Вот как сегодня существовать в школе? Что делать, если твой учитель превозносит значит, спецоперацию, как сидеть молча или выступать против. И я тоже, я не могу дать никакой ответ конкретный. И, во-первых, я, естественно, не имею права, сама находясь в безопасности, хотя очень многие люди почему-то считают, что они имеют это право, я не могу говорить, идите на баррикады, вперед, как это я буду такое, к такому призывать. В то же время мне не хочется говорить, сиди молча в классе,
не высовывайся,
тихо,
да.
Потом дома. Да, это тоже как-то так... странненько. И я, в общем, всем говорю, что, опять же, что это может решить только сам человек. Если это родители, я говорю, вы можете это решить, только разговаривая со своим ребенком, обсудить с ним все возможные последствия и риски, потому что вы знаете, какая ситуация в школе, какие у него отношения в классе, что это за учителя. И вы должны с ним обсудить. Ты понимаешь, что если ты будешь действовать вот так, там, если ты будешь высказываться, тогда могут быть одни последствия. Если ты будешь молчать, то будут другие. Реши сам, я в любом случае тебя поддержу. Если это учитель спрашивает, то я говорю, вы должны сами решить, какой уровень компромиссов для вас приемлем. Ясно, что сейчас те, кто хотят остаться в школе, вынуждены идти на компромиссы. Ради того, чтобы остаться с детьми, чтобы получить возможность дальше учить и так далее. Вот на какие компромиссы вы готовы? Ну, там, присутствовать при поднятии флага. А на какие компромиссы вы не готовы? Ну, я не знаю, там, условно говоря, выстраивать детей буквой Z или на что-то еще. Вот после каких компромиссов ваше пребывание в школе будет уже бессмысленно, потому что вам не осталось ничего, ради чего... идти на эти уступки. Но вот эту границу тоже каждый для себя проводит сам. Не мне это решать и не мне судить людей, которые принимают те или иные решения.
Ну вот вы заговорили про школу и преподавание. Вы являетесь автором статей по истории педагогики. В 2003 году даже были удостоены звания «Заслуженный учитель России». Я хочу у вас спросить, мы все знаем про... Ну, кто не знает, сейчас оповестим, что учебник истории в России переписывается. Да? Хочу спросить, куда движется эта историческая дисциплина сегодня? В России следите ли вы за этим? И какие задачи сейчас вот, в нынешних условиях стоят перед педагогами? И вообще, насколько важно концептуально, да, в мире роль учителя истории для ребенка? И важно ли по этим вопросам как-то научному сообществу, педагогам всем консолидироваться, чтобы понимать, кто что рассказывает, чтобы от школы к школе, как вы говорите, мой учитель... просит, там, не знаю, выстраиваться буквой Z, другой нет, чтобы все-таки договорились об одном.
Нет, ну сейчас это невозможно. Mm-hmm. Во-первых, педагогическое сообщество расколото, конечно, так же, как и все общество. И, опять же, вот это вот представление, что все учителя поддерживают войну, что все учителя фальсифицируют выборы, это все неправда. Учителя очень разные, ведут себя по-разному. Педагогическое сообщество, конечно, расколото. Школа находится в ужасающем кризисе. Государство превращает школу в такой рупор пропаганды ненависти, пропаганды войны. И это очень страшно. Я совершенно не уверена, что должна быть полная консолидация в нормальной ситуации. Потому что хорошо, когда учителя разные, когда у них разные взгляды, когда у них разные методики. Это хорошо, когда в идеале это значит, что ребенок может... Ну вот от одного учителя получить одно, от другого другого, это прекрасно. Но сейчас про это, естественно, речи нет. Когда ситуация изменится, то школа должна будет пережить огромные перемены. И это перемены не на уровне программ, а на уровне ценностей. Школа должна быть, перестать быть местом, где очень высок уровень насилия. Не обязательно физического, нравственного, вербального, всякого. Школа должна быть местом, где люди уважают друг друга, где видят друг в друге человека, учителя в учениках, ученики в учителях. Это очень непросто. Но это необходимость для того, чтобы менялась жизнь в России. Через школу проходят, ну, практически все жители страны в тот или иной момент. И это значит, что должна быть быть огромная программа переподготовки учителей, переподготовки методистов. Именно вот я бы сказала, с психологической точки зрения, не только с методической. И для этого очень нужно будет объединение сообщества, потому что если это все будет идти от нескольких человек из Москвы, то это все провалится. Поэтому надо будет искать тех, кто будет поддерживать перемены в разных частях страны, на них опираться и дальше аккуратно, постепенно проводить изменения.
Вот вы сейчас ездите со своими лекциями по самым разным странам Европы. Скажите, приходят ли на них учителя истории? Говорят ли они о том, если хотят вам задать вопрос, что они учителя истории, и если у вас у самой такой запрос пообщаться с педагогами в других странах, чтобы, допустим, понять, какой у них подход к преподаванию там, того или иного
периода? Ну, вы знаете, ко мне же приходят русскоязычные люди. Так что среди них бывают учителя истории, конечно. Это те, кто покинули Россию или Украину или Беларусь. Есть такие учителя. Понимаете, большая часть учителей просто не имеет возможности покинуть Россию. Что они будут делать, на что они будут жить, как они будут работать. Ну, у меня есть, естественно, контакт с ними, с кем-то из моих коллег, бывших и друзей. Что касается учителей других стран, я в течение уже 30 лет сотрудничаю с замечательной организацией Европейской ассоциации преподавателей истории, Евроклио. И для меня это важнейшее сотрудничество, потому что ну, Евроклио, контакты с Евроклио, наши совместные проекты, во многом определили меня как историка. Они открыли мне совершенно новый мир. И в частности показали мне, как преподают историю в разных странах. И много чего я оттуда...
Ну что вас потрясло? Какое-нибудь яркое впечатление? Что вас удивило?
Ну, вы знаете, для меня было открытие много лет назад. Я была вот на одном из мероприятий, которое Евроклио устраивал в городе Глазго в Шотландии. И там я вот поняла, как по-другому устроено преподавание истории в англосаксонских странах, где нет вот этой российской зацикленности, ну не только российской, это во многих странах, зацикленности на фактах, где развивается мышление. Я понимаю, что невозможно взять и вот шотландскую систему перенести в Россию, но я, конечно, использовала в своем преподавании очень много из этого. А вот последний раз, когда я участвовала в деятельности Евроклио, это было этой весной, когда в Вильнюсе проходила Генеральная ассамблея Евроклио, которая происходит каждый год. А надо сказать, что в странах Балтии ассоциации учителей истории и вот контакты с Евроклио очень сильны, всегда были сильны. И вот для меня это была огромная честь. Меня позвали выступать на открытии этой конференции, и мы ее открывали вместе с прекрасным украинским историком Георгием Касьяновым. Он, к сожалению, заболел, в этот момент не мог сам приехать, но он говорил по скайпу, а я сидела на сцене, и мне кажется, что это было такое... Вот для меня это было невероятно важное, конечно, событие, такое значимое.
В завершении нашей программы я хотела бы у вас спросить... Обращаясь, может быть, к названию вашей лекции, победит ли добро-зло, что говорит об этом история?
Ну, я могу сказать так, что вот приходите на мою лекцию, и там вы узнаете много разных ответов на этот вопрос. Сейчас не буду отвечать.
Ну вот, повесим интригу. На этом я вам говорю большое спасибо за то, что нашли время, подключились к нам. Тамара Эдельман, историк, лектор, писатель, педагог. Милости просим с лекции в Риге. Спасибо вам большое. И благодарю наших зрителей за то, что были с нами, смотрели нас. Опять же, призываю вас подписываться на наши каналы. Мы представлены на многочисленных платформах. Инстаграм, Телеграм, ТикТок. К вашим услугам, конечно же, Ютуб, Фейсбук. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь нашими эфирами. На этом у меня все. Напоминаю, в 7 часов смотрите новости. Сегодня вечером рассказываем о самых главных событиях в мире и, конечно же, в Латвии. Пока-пока.